Итак, в нашей студии доктор философских наук, социолог и психолог по образованию Евгений Головаха. Мы сейчас будем говорить о состоянии академической социологии в Украине, а также о ценностях украинского общества. Ну вот, несколько дней назад вы принимали участие в круглом столе. В этом круглом столе также принимали участие гости из Польши. Обсуждались европейские ценности, каким образом они влияют на трансформацию общества. И вы тогда высказали такой тезис, что украинское общество в определенной степени поделено. Частично оно уже является носителем европейских ценностей, но частично еще остается носителем то ли азиатских ценностей, то ли, я бы сказал, под влиянием, возможно, этики еще советского времени.
Так точнее.
Да, так точнее, наверное. Вот как это в головах, как это в поведении отражается?
Да, я как раз в связи с этим. Добрый день. Я в связи с этим хотел сказать, что поделено общество скорее не по территориальному даже признаку, в ценностном аспекте, а по линии размежевания в головах самих людей. О том, что Украина после Евромайдана и последующих событий все-таки определила этот вектор, да, формальный вектор, да, европейский, это, об этом свидетельствуют все опросы наши. В частности, раньше европейский путь уступал по популярности восточного, постсоветской реинтеграции. А сейчас, уверенно, значит, большинство граждан считает, что надо двигаться в Европу. Однако движение в Европу — это не физическое перемещение. Мы никуда не денемся. Сосед у нас останется тот же.
И голова
мы
на плечах
останется. Мы не въедем с нашими черноземами никогда в Европу. Конечно, в Европе было бы неплохо, если бы у них был такой пласт. Но нам надо въезжать со своими головами туда. А здесь есть проблемы, потому что вот те ценности, которые позволили сегодня, я узнал с большим облегчением, что в Австрии все-таки выбрали представителя зеленых, а не неонациста. Вот. И в этом смысле вот это и есть отражение европейских ценностей. Такого человека, какого выбрали в Австрии, в дурном сне бы украинцам не приснилось. У нас бы, может, до него 2-3% проголосовали. Потому что человек совершенно...
В дурном или в хорошем сне?
Да, в дурном сне наших политиков.
Наших
политиков, да. Это трудно даже вообразить себе, потому что человек абсолютно другой культуры, культуры, которая даже непонятна нашим правителям, да и не будем об этом говорить, но дело не в том. Правители — это порождение, собственно, их головы — это порождение тех голов, которые составляют.
Зеркало. Кстати, перед тем, как мы зашли в эту студию, мы заговорили о такой ценности или о таком качестве, как пунктуальность, да, и вы говорили, что исследовали как раз, как проявляется время и как оно отражается в разных культурах, и сказали о том, что есть общества, в которых чем человек выше имеет статус, тем он более пунктуален, становится, и наоборот, есть общество, где становится менее пунктуален.
Ну, безусловно, вот это и есть одна из европейских ценностей. Что такое пунктуальность? Это уважение к тому, с кем ты имеешь дело. Если ты опаздываешь на 2 часа, как позволяют себе в Украине или в России на встречу с людьми, какой бы ты статус ни имел, то у тебя, собственно, никаких оснований нет считать цивилизованным человеком, в современном смысле. Собственно, исследование было простое. В Соединенных Штатах и в Бразилии изучали пунктуальность. Так вот оказалось, что в Соединенных Штатах Америки чем выше статус, тем более пунктуальный человек.
То есть это элемент политической культуры, можно сказать.
А в Бразилии чем более высокий статус, тем больше ты себе можешь позволить опаздывать. Вот и все. То есть пренебрегать другими людьми. Да не далее, как на том же семинаре мы с вами убедились относительно пунктуальности.
Вот такая... А как вы считаете, это лечится вообще-то?
Конечно, лечится. Это лечится тяжело. Вот я вам скажу, откуда берется эта пунктуальность. Вообще-то есть такая точка зрения у социологов, вслед за одним из основоположников и самых выдающихся социологов Максом Вебером, что современные европейские ценности, они имеют древние еще, древние Греции, там положим, там Средневековье, Возрождение, но главный толчок формирования европейских ценностей дала так называемая протестантская этика. Собственно, та этика, которая внедрялась уже в новое время. И самое главное в этом, что такое пунктуальность? Это точность выполнения своих обязательств.
А кроме того, что мы относим к европейским ценностям? Это уважение к личности.
Ну, безусловно, независимо, добавить надо, независимо от ее принадлежности к тем или иным социальным группам, кроме криминальных, естественно, которые отвергаются законом. Уважение, независимо от пола, возраста, расы, национальности, сексуальной ориентации и так далее, и так далее. Это и есть современная европейская ценность. Кстати, в Европе она очень долго формировалась, и только последние, ну, может быть, 50-60 лет она стала доминантной.
Если разложить украинское общество по возрастным группам, да, мы все надеемся, что молодое поколение уже будет отказываться от ценностей советской этики, будет впитывать европейские. Вы, как социолог, наблюдаете вот эти возрастные различия?
Нет, так мы их всегда вроде бы наблюдаем, они всегда есть, но беда вот в чем, я вам скажу. Поскольку эти ценности еще очень аморфные, молодежь, конечно, у молодежи ценности всегда ближе к европейским, безусловно. Но вот когда они перестают быть те же молодые люди, перестают быть молодежью, у них как-то удивительно начинают меняться и ценности.
Так это что, старение в головах происходит?
Это значит, что то, что они формально на словах разделяли, как ценности, уходит под воздействием невыносимых условий жизни. А вот это и проблема. То есть вот, понимаете, ценность — это ведь не только то, что ты говоришь. Это гораздо серьезнее и основательнее. Это то, чем ты руководствуешься в своих действиях. Молодые политики, вам яркий пример, очень европейские у них ценности. Все, что они говорят, это... А в делах, как мы иногда убеждаемся, эти ценности расходятся с делами. И вот это их проблема. А когда они взрослеют, пройдя через унижение и пройдя через сложности адаптации, а молодым очень трудно, понимаете, с возрастом меньше потребностей.
Ну, возможно, это влияние старой системы, да, которая засасывает. И вот хотелось бы ей противостоять, но, с другой стороны, есть некие стереотипы. Политик должен жить в большом доме.
И в большой квартире.
И в большой квартире.
Иначе,
ну, например, это просто как пример.
Я,
да? Или автомобиль у него должен быть довольно большой,
иначе
представительского класса.
Согласен, согласен, засасывает. Ну, так и что? Но вы же должны понять такую простую вещь. Вот я еще, когда в советские времена ездил в Венгрию по научному сотрудничеству. И со своим коллегой-профессором мы едем, он меня везет на своей машине, а навстречу так медленно проезжает такая еще более простенькая машинка, из нее машет рукой человек. Советская Венгрия еще, то есть та социалистическая. Я говорю, а кто это такой? Говорит, а это министр иностранных дел наш. А вот теперь представьте себе, министр иностранных дел, я уже не говорю о СССР, которого возили в бронированном. А наши министры иностранные, в чем их возят, как, и помашет ли он вам ручкой, высунувшись из окна своему приятелю.
То есть вот, но мы это все вот видим в центре Киева припаркованный автомобиль стоимостью менее 100 тысяч евро, это считается моветоном,
ну,
правда?
Ну, конечно, это унизительно.
Это как-то это даже просто... несерьезно вообще
вот
даже об этом
разговаривать.
Вот
когда для тебя унизительно будет, что у тебя машина не за 100 тысяч, и не будет унизительным, что ты присмыкаешься перед еще более сильными, чем ты... Вот это
у тех, у кого еще больше автомобиль, да? Ну, а вот скажите, пожалуйста, точность украинской социологии, если об этом говорить, она существует?
Ну, конечно, существует. У нас очень точная социология. Я просто понимаю, что вы меня, о чем вы меня спрашиваете. Вы меня спрашиваете не о социологии, а о измерениях рейтингов политиков. Я же так понимаю. Потому что другая точность никого особенно не волнует. Никого не волнует, точно ли я измеряю европейские ценности. Хотя на это у меня, может быть, годы уходят, чтобы отработать это.
Но такие измерения и методики существуют?
Ну, конечно, существуют. Точно. Ну, с определенной ошибкой, связанной с вероятным характером наших исследований.
И какие доминанты вот в европейских ценностях? А потом мы к политикам перейдем.
Я сейчас вам расскажу. Ну, самая главная европейская ценность – это самореализация. Личность, независимо, опять же, от статуса. То есть ты пытаешься самореализоваться не путем карьеры, как у нас. Вот сразу, какая у нас? Что у нас главный принцип самореализации? Карьера.
А то есть мы опять выходим на статус,
не
на социальный статус.
Не путем карьеры, не путем даже повышения заработной платы бесконечно. Хотя и для них это тоже важно. Но это не главное.
Self-expression,
а главное чувствовать, что ты выразился. Вот это первое. Толерантность, опять о чем-то следующее, которую надо обязательно упомянуть, которой у нас, к сожалению, нет. У нас нет ненависти, у нас есть изоляционизм. Я об этом много уже писал. У нас другая форма нетолерантности. У нас даже не ксенофобия. А у нас именно изоляционизм.
Как его можно описать, определить?
А вот мы стараемся подальше держаться от тех, кто, кого воспринимаем как не своих. Что такое толерантность? Это терпимость по отношению к тем, кто не такой, как ты. А другой. Мы от них стараемся другое, а мы от них стараемся держаться подальше. Вот наш принцип нетолерантности. Но он далек от европейцев.
Если говорить как раз о двигателях или по-украински рушиях, субъектах, то ли организациях, то ли группах общества, которые как раз приближают нас к европейским ценностям, то кого вы сегодня назвали? Ну, у нас есть много грантовых организаций, которые вроде бы ставят такие цели. Но в действительности, кто сегодня двигает украинское общество в этом отношении к прогрессу?
Всегда этим должна заниматься интеллектуальная элита общества. Это ее прямая задача.
А должна, но занимается
это прямая задача. Как может? Что маемо, то маемо, выбачайте. Это ее прямая задача. За это ее общество содержит, чтобы она определяла ценности. Политики определяют стратегию развития общества, конкретные шаги. Инженеры определяют инфраструктуру общества. А интеллектуальная элита, вот та самая профессура, она определяет ценность.
Напомним, что у нас в студии, в программе «Киев-Донбасс» доктор философских наук, психолог и социолог Евгений Головаха. И у нас есть, судя по всему, звонок от слушателя. Вы в эфире, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, я звоню с Луганщины. Вы знаете, только что философ сказал, отсутствие толерантности тем, кто не такой, как ты. Тем, кто не такой, как ты, понимаете, это вселенная. Насколько не такой, в чем не такой, как не такой. Может, это социопат. Может, это негодяй. Это все, между прочим, криминальным кодексом не учтено, не запрещено, допустим, та же социопатия. Понимаете, должны ли люди быть толерантными, как ксенофобам? Например, вот имею ли я право ненавидеть или не любить, или пренебрежительно относиться к какой-нибудь этнической группе. Я считаю, что люди имеют на это право. Кого-то не любить ты имеешь право. Нельзя все любить.
Вот подождите, вот априори к целой этнической группе можно ее ненавидеть? Вы считаете, что это нормально?
Я считаю, что я имею на это право. Вы же должны к этому относиться толерантно.
Я пока не складывается пазл у меня в голове, но, может быть, вы объясните нам сейчас.
Да, это очень интересная позиция. Значит, относительно психопатов, кстати, психопаты, это, конечно, не запрещены законом, но они, как правило, имеют дело с законом и всегда становятся, вот эти агрессивные социопаты, они, как правило, и сидят в соответствующих местах заключения. Вот. Поэтому тут, пока они не проявляют криминальные наклонности и агрессию, относитесь к ним толерантно. Кстати, я вам скажу, это способ привести их хоть элементарно в божеский вид. Даже у меня было много стычек с социопатами, психопатами, но их надо стараться держать разными средствами, но стараться держать их в пределах социальных норм. Это первое. Вот гораздо более опасная точка зрения от того, что каждый имеет право кого-то...
Это же мои эмоции, я в собственных своих эмоций.
Значит, право имеет каждый, пока не нарушает закон. Это что законом не запрещено, то на то человек имеет право. Но это очень опасная позиция, поскольку... Я психолог по образованию, могу вам сразу сказать. Во всех этнических группах национальных негодяев и порядочных людей примерно одинаковое распределение. Агрессивных и толерантных, благородных и подлых. Во всех. Только это все сдабривается определенными культурными различиями, которые мы часто не понимаем друг у друга, и поэтому у нас конфликты. Поэтому вот именно против этой позиции сконцентрированы все европейские ценности. Ты не можешь ненавидеть или не любить даже. Ты можешь не любить, пожалуйста, но ты не должен этого делать, если хочешь быть современным цивилизованным человеком. Только за то, что он... я вам приведу, поскольку мы говорим на Донбасс, я вам пример приведу, сколько у меня было таких, что приехали из Донбасса.
И все.
Клеймо.
Обобщение произошло в голове.
А вот теперь представьте, так же в Луганске приехал там из Львова этот бандеровец.
Совершенно верно.
Все бандеровцы, там все бандеровцы, тут все бандиты.
Это же прекрасный инструмент разделяй властвуй для политиков, натравить одну группу на другую.
Вот я хочу вам рассказать, что в Луганской области, что во Львовской, честных, порядочных людей примерно одинаково. И мой принцип всегда такой. Порядочные люди должны найти общий язык. И если они сумеют найти общий язык, тогда все будет у нас хорошо. Не найдут, мы отдадим все это негодяям с той и другой стороны.
Ну да. Ну давайте вот сейчас мы поговорим о том, кто за этим всем стоит, о наших политиках, да, потому что мы уже начали об этом говорить. А отношение социологии к политикам. Действительно ли у нас есть социологические исследования, абсолютно объективные, не проплаченные теми же самими политиками, не заказушные? И вот что вы можете сказать, насколько происходит регулярно такое исследование общественного мнения? Кто за кого и почему, для того, чтобы определять тренды? Потому что мы начали наш разговор с того, что вы сказали, что все-таки доминирует европейская идея. Значит, мы это знаем в цифровом выражении, правда ведь?
Ну, так европейская идея на словах у нас действительно доминирует, а политика... мне трудно уже найти политика, который бы не хотел в Европу. Это априори понятно. Дело не в этом. Что вы спрашиваете о социологических исследованиях. Еще раз говорю, что то, что выплывает как пена на поверхность, то есть средства массовой информации, это никакие не социологические исследования. Это опросы. Массовые опросы называются. Не надо никаких исследований. Тут есть технологии. Элементарные технологии. Это как? Вот, это уровень, ну вот когда-то у нас были такие техникумы, знаете. То есть были институты, которые то ли инженеров, те разрабатывали новые какие-то проекты, а техники их внедряли. Вот это такая технология. Ее, конечно, можно... Если ты плохой техник, ты плохо внедришь. Если ты продажный техник, то ты, может быть, украдешь там, да, чего-нибудь, коррумпированный техник. Что-то стыбришь там, и поэтому агрегат не будет работать. Поймите, это то, о чем мы сейчас с вами говорим, никак. А исследования у нас проплачены. Да кто же их проплачивает?
Ну, а политики сами разве не проплачивают?
Да какой? Они платят за измерение рейтинга, еще раз говорю. За технологические вещи.
А заказы они не делают? Я почему спрашиваю?
Потому что делают?
Потому что, смотрите, вот одно исследование смотришь, Петр Порошенко лидирует, второе исследование — Юлия Тимошенко. И тут сразу возникают вопросы.
Тут есть много проблем. С Тимошенко все очень интересно. У нас просто времени нет. Я бы мог рассказать, что Тимошенко всегда есть. Это как, она как Трамп. Трамп-то проигрывал по всем опросам, да, в Америке. А взял и выиграл. Вот и Тимошенко. Она набирает всегда 5-7% больше, чем любые социологи дают. Это такой феномен. Это такой своеобразный электорат, как у Трампа. Им было немножко так неудобно говорить, что я буду за Трампа. И почему-то вот многим людям как-то так неудобно говорить, что я буду за Тимошенко голосовать. Я не знаю, почему. Я не стану... Можно это изучать, я этим не занимаюсь. Но у нее всегда было больше. Это был такой феномен. И сколько они мерили. А другой вопрос, что зачем им платить социологи? Зачем платить социологии фирмы? Они могут позвать вас, журналист, сказать, мой центр вселенских социологических исследований провел опрос. Я набираю 70%, а все конкуренты по 3%. Что вы, зачем им выбрасывать деньги? Вам лучше взять там несколько журналистов.
Ну, к вам же еще дешевле. При Кучме же, наверное, приходили, хотели, чтобы вы в определенной мере...
А вопрос даже не в Кучме.
Исследования
производили. Ну, журналисты же...
Кучма вообще против Центра демократической инициативы, который я в то время возглавлял, налоговую инспекцию нас насылали. Нас там вообще третировали за то, что данные... И один раз не так получилось, там что-то не то прокомментировали. Да о чем вы говорите? Тогда были, ну, не было, конечно, грубого преследования, но проверяли, штрафы начисляли. А чего? Это все было. Сейчас потоньше работает, уже никто штрафы не начисляет, тогда это было как-то попроще. Но тем не менее, им очень непросто. Я же академический социолог, я все-таки ученый. Я уже отошел, как? Ушел из большой политики. Когда-то в 90-е годы я действительно с этим центром демоинициативы, я этим всерьез занимался. А сейчас я занимаюсь академической социологией. А я и сочувствую своим коллегам, уже знаю, как это тяжело и непросто. И при Кравчуке были, к нам большие претензии. А уж при Януковиче так нас вообще утаскали. Не, при Ющенко как-то не было. А Ющенко только собой интересовался. Он вообще, по-моему, ничем не интересовался.
А вот скажите...
Он пять лет любовался тем, что он...
Вы говорите, что стоит собрать журналистов, дать им информацию, и они понесли это все. Но журналисты вообще-то очень критично ко всем этим циферкам относятся. И все ставят под сомнение. И начинают выяснять, а кто провел, какая социологическая выборка.
Лучше бы они собой больше интересовались.
Как проводили.
Знаю. Они очень дотошные, когда дело касается социологов. Ну, или, скажем, моих коллег. Они полстеры вообще-то. Но многие из них и по совместительству еще и социологией занимается. Значит, уже насчет журналистов. Я вижу столько программ. Ну, вызывающих у меня нет. Нет,
мы же сейчас не про журналистов говорим, мы говорим про социологию.
Вот бы если бы журналисты были более дотошными. Вот, более дотошными.
Так как вы считаете, есть ли смысл доверять различным социологическим опросам и выдавать их в эфир?
Конечно, надо сначала консультироваться с социологической ассоциацией Украины. Я и давно это всем рекомендовал. Они как потом постфактум скандал, они обращаются, говорят, а вот такой центр, такие данные. Я говорю, простите, этот центр является членом социологической ассоциации Украины? Первое. Он аккредитован при профессиональной ассоциации? Нет. Какие? Я председатель комиссии по профессиональной этике, я должен или их проверить... Опрос может провести кто угодно и когда угодно. Нет запрета.
Да, спасибо большое. Друзья, с нами в эфире был Евгений Головаха, доктор философских наук, директор по научной работе Института социологии НАН Украины.